Часть четвертая. Где сходятся рельсы. Открытие. На пустыре за путями, у вросшего в землю бетонного блока, мы вырыли яму, сложили в нее искореженные обломки, засыпали, а сверху настелили дерн. «Давай пиши, сумрачно», — сказал мне Юрка. «Ты кистями работать привык». Он дал мне кисточку и банку с черной несмываемой краской. «Только не надо, что он был робот», — попросил Янка. Я вывел на бетоне. Ерема погиб 6 августа 210 ГКЭ. Вот и все. Я размахнулся и бросил банку далеко в траву. Отошел, чтобы ни на кого не смотреть мокрыми глазами. Все молчали. На станции весело играло радио, а в парке оркестр. «А я-то хотел с ним пойти бродить по белу свету», — сказал сзади Юрка. Я обернулся. Юрка дернул щекой и сказал снова. «С ним, да еще с Васькой». «Не будет никакого Васьки», — вздохнул Глеб и стал сердито лохматить волосы. Янка сидел на корточках у бетонного блока и разглаживал на дерне травинки. Ерема погиб за час до того, как я сюда прибежал. Он шел через пути к вагону. Поближней от вагона колее мчался электровозик технической службы. Ерема остановился метрах в двух от рельсов, чтобы пропустить его. Все это было у Глеба на глазах. Ерема стоял спокойно, на электровозик даже не смотрел. Когда машина проносилась мимо Еремы, из нее высунулось что-то длинное и тонкое, то ли рельс, то ли грузовая стрела. Концом она ударила Ерему в спину, и он взлетел высоко в воздух, а падал уже отдельными кусками. Глеб оттащил обломки с рельсов и с полчаса сидел над ними, ошарашенный и беспомощный. Сделать ничего было нельзя. Голова Еремы оказалась разбита вдребезги. Глеб вскочил и яростно бросился к начальнику станции. Тот сперва перепугался до немоты, потом стал орать, что никаких электровозов на станции не было и быть не могло. Начал куда-то звонить, с кем-то ругаться. А Глеб понял, что все бесполезно. Кого винить, с кого спрашивать за Еремину гибель? Ведь Ерема не был человеком. Ни документов у него, ни жилья в городе, ни должности. Если смотреть по закону, он был вообще никто и даже ничто. Он не мог считаться даже машиной, потому что все машины где-то записаны, имеют номера и технические паспорта, и кому-то принадлежат. Ерема ничего не имел и принадлежал себе, а так не положено. Значит, Ерема был просто беспризорной кучей электронного хлама. Так начальник и заявил Глебу. Он вообще-то был добрый дядька, но сейчас, видимо, думал только про одно, чтобы не очень попало за происшествие. Глеб вскипел и сказал, что Ерема был умнее всех начальников станции вместе взятых. Начальник ответил, что это возможно. По крайней мере, он, начальник станции Старые Горы, действительно лысый дурак. Позволил какому-то беспаспортному проходимцу и мальчишкам, за которыми совсем не смотрят родители, устроить в вагоне ночлежку. А теперь из-за этого неприятности. Шастают по рельсам. Хорошо, что пострадал железный болван, а не живые люди. Хватит. Если Глеб к утру не очистит вагон, начальник явится туда с патрулем транспортной спецохраны. Глеб сказал, что спецохрану вместе с начальником он видел в белых тапочках. Но было ясно, что с вагоном надо прощаться. Это не очень огорчило нас. По сравнению с Ереминой гибелью, это была такая ерунда. Ерема, Ерема. Кажется, сейчас поднимемся в вагон, а он сидит, скрючившись над сундуком, чертит своего Ваську. Мы забрались в курятник. Не было Еремы. Похожий на огонька мальчик смеялся на фотоснимке. Он-то ничего не знал. Глеб подошел к снимку оглянулся на нас, неловко спросил: «Можно я этого пацана себе возьму?» «Бери», — сказал Юрка, не пряча мокрых глаз. Мы с Янкой кивнули. Глеб убрал снимок в свою обшарпанную сумку. Я сказал ему: «Ты можешь к нам перебраться, в мою комнату. Я с мамой договорюсь». «Там видно будет», — откликнулся он. «До утра время есть». И открыл Еремин сундук. Мы подошли. В сундуке лежали разные железки, мотки проводов, желтые пластины с блоками памяти от вычислительных машин, лампы, трубки, детали будущего Васьки. Глеб вздохнул и хотел опустить крышку. Янка осторожно придержал ее. «Смотрите, это зачем?» В отдельной картонной коробке лежали блестящие линзы, разные, величиной от пятака до блюдца. «Наверное, для Васькиной оптической системы, для зрения», — неуверенно сказал Глеб. Янка помолчал и виноватым шепотом проговорил: «Я подумал, что... Давайте возьмем по стеклышку на память о Ереме. Они ведь сейчас все равно ничьи». «Давайте», — сказал Глеб. Мы, не толкаясь, не споря, выбрали по линзе. Я взял очень выпуклую, очень чистую и очень тяжелую, размером с донышко большого стакана. Отошел с ней, сел в дверях курятника, опустил наружу ноги, прислонился к теплому косяку. Посмотрел через линзу на белый свет. Белый свет в стекле был маленький и перевернутый. Бетонный блок, под которым зарыли Ерему, выглядел серой точкой. Я навел стекло на ноготь. Он стал громадный, как розовая лопата. Засохшая царапинка на большом пальце сделалась похожей на модель горного хребта. Я поводил глазами, чтобы еще увеличить. По доске рядом со мной шла черная букашка величиной с точку, а под стеклом оказалось такое рогатое страшилище, я прямо вдавился в косяк. Хорошая линза. Я покачал ее на ладони. Солнце отразилось в выпуклом стекле крошечной искоркой. Искорка! Я торопливо достал ампулу, отошел с ней в самый затененный угол курятника. Огненная точка неподвижно сияла. Мне стало жаль ее осиротевшую. Не будет для нее веселого работенка Васьки. Я погладил ампулку, будто крошечного беспризорного котенка. Потом поднес к ней стекло. Под линзой вспыхнуло огненное пятно. Я двинул стекло туда-сюда, чтобы поймать резкость, и, наконец, увидел. Это был светящийся диск, чуть больше копейки, но не ровный, не гладкий. У него оказались размытые края, а пламя и свет разбегались от центра лохматыми завитками. Я смотрел и не верил, но это было. Мне вдруг показалось, что я не в вагоне, а в черной бесконечной пустоте, лечу куда-то. Потому что я не раз листал дедушкины атласы и видел на черных листах снимки ярких спиральных галактик.